Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, доброе утро. Тьфу, дурацкое слово «всем». Почему «всем»? Доброе утро тем людям, которые нас слушают, например, 036-й. Сразу пишет: «Здравствуйте, Давид Шнейдеров и Дарья Павлова. Радует ли вас сегодняшняя погода?» А что радует? Что, нормальная погода?
Меня
отлично.
Меня вот очень радует.
Доброе утро! Вы слушаете «Радио говорит Москва», программа «Синемания», Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И представляет даже наших сегодняшних гостей.
Сегодня у нас в гостях...
Ну, можно без придыхания, можно спокойно.
Нет, мне кажется, здесь даже без придыхания не получится.
Вообще, это тренд сезона, надо сказать, и в вокале придыхание. Та-та-та-та-та-та. И все, это хит.
Черт побери, вот старую собаку
Давид,
новым фокусом.
Давид, вы просто отстаете от времени.
Наверное, старую собаку новым фокусом не научишь. Я не умею с придыханием.
Итак.
Вот сейчас нам, расскажи, кто нам сейчас показал, как нужно правильно говорить с придыханием,
ну, собственно,
и даже запел.
Собственно, как мы уже поняли, что показал как раз ведущий профессиональный, ну, не только ведущий, но еще и человек, который работал над документальным фильмом, и продюсер Валдис Пельш. Валдис, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
И также у нас в гостях режиссер-документалист Кристина Козлова. Кристина, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ах, какая у Кристины прическа, как жаль, что вы этого никто не видите. Просто у нее совершенно прическа офигительно напоминает.
Пышная копна волос потрясающих,
Давид, очень красивых. Давид, это большое мучение, потому что, когда ты находишься в экспедиции около 2 месяцев и нет возможности помыться... Вот ты думаешь об этой шевелюре не так положительно.
Есть это, овечья машинка, если что, на самый крайний случай.
Ну, такую красоту не хочется сбивать.
Ну, такую красота.
Более того, мы при пересечении границ во время экспедиции используем Кристинину шевелюру как место для провоза контрабанды, потому что монетки, небольшие предметы закапываются, и найти их невозможно.
Кстати,
очень удобно. Сдал и больше уже не смотрю.
Ой, я даже знаю, что еще туда можно спрятать, но это в эфире говорить нельзя. На самом деле.
А давайте напомним контакт.
Давайте.
Может, наши слушатели уже сразу же хотят подключиться и что-нибудь у нас спросить у нашего гостя. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И телефон прямого эфира. Звоните и напрямую можете поговорить с нашими гостями по телефону 8 495 7373 94 8.
Ну вот и прежде чем вот 036 сразу Валдису задает вопрос, в каких экспедициях вы участвуете, но я на правах ведущего я задам вопрос. Валдис, на кой черт известному телеведущему понадобилось лезть в документальное кино?
Еще и горы.
Это случайная встреча с Димой Хаустовым в прошлом ведущим.
Спокойной ночи,
«Спокойной
малыши».
Ночи, малыши. Сейчас он, по-моему, на канале «Радость моя». Если Дим, если я там наврал, ты, ну, это не важно.
Я его в понедельник увижу, спрошу.
Да. И Дима Хаустов нашел, а он женат на внучке Георгия Филипповича Байдукова, второго пилота Чкалова, участника трансполярного перелета, легендарного совершенно пилота, и он нашел его архив. И говорит: давай снимать кино, сказал он мне, зажав меня в углу, в коридоре Останкино. Я взял и сказал: давай. И мы сняли, через 2 года мы сняли фильм, он называется «Люди, сделавшие землю круглой», и получилось как-то неплохо, и мы решили не бросать.
Молодец. А горы-то зачем?
Горы, потому что...
Я спросил тебя, зачем идете в горы вы?
Все очень просто. В феврале 2000... ровно 10 лет назад, да, сидя на веранде своего дома, я в феврале... Глядя на падающий снег, я подумал, что, наверное, было бы очень интересно рассказать людям достаточно подробно о покорении Эвереста. Вот, я с большой радостью объявил об этом съемочной группе. Вот, Кристина даже не ойкнула, но взгляд ее был жалким. Мы в 15-м приехали в базовый лагерь и начали снимать, но нас подкосило немного непальское землетрясение. Нам пришлось уехать, вернуться в 16-м году, мы досняли кино. И после того, как мы покидали эту замечательную гору, мы подумали, что надо двигать дальше. И тогда родилось два проекта. Это Эверест — самая высокая гора. И почему фильм про Эверест? Потому что никому ничего не надо объяснять.
Ну да, все ее знают.
Про что кино? Про Эверест. А, ну замечательно. Понятно. Да. А если вы говорите про что кино? Про там, я не знаю, про
Улхотзе. Восхождение на К2, это да. Вот уже вопрос.
Да, К2 это самая сложная гора, есть самая опасная гора Анапурна, но они вместе, они рядом, там по 23-24% приблизительно летальных случаев, на 100 восходящих 25 человек не возвращаются. И мы решали, мы идем туда или сюда, и сформировалась замечательная экспедиция в 2003 году. Сережа Богомолов, легендарный совершенно альпинист, человек, остановившийся в шаге от короны Земли. У него 13 восьмитысячников из 14 были собраны. К2 он штурмовал 4 раза. И он ушел уже из альпинизма. Но для того, чтобы совершить пятую попытку восхождения в 72 года, так на секундочку, он все забросил и приехал туда. Ни одной россиянки не было на вершине К2, шли сразу 3 россиянки. Более того, у нас была конкуренция, потому что внезапно появилась 4-я россиянка, которая шла в другой экспедиции. Вопрос был, кто будет первым. Ни одной супружеской пары, а у нас была супружеская пара в составе экспедиции, не было на вершине К2. Плюс к нам присоединились представители малых талантливых народов, первый армянин и первый осетин. Потому что до этого армян и осетинов не было на вершине К2. Вообще гора, на которую взошло на данный момент времени меньше, чем за год восходит на Эверест.
Валдис, я неоднократно сталкивался с тем, что мои коллеги-журналисты, актеры начинают снимать кино. И вот это произведение выходит на экран, и люди вокруг начинают говорить: «Ну чего ты не в свое дело-то полез? Вы не боялись, что вам скажут: старик, ну ты ведешь свои телепрограммы, ну веди свои телепрограммы, чего ты полез в это?»
Но полез и полез. Вот тот же наш первый же фильм «Люди, сделавшие землю круглой», был отмечен в Каннах «Серебряным дельфином» в номинации «История и цивилизация». Собственно говоря, сейчас, допустим, фильм про Антарктиду и про Эверест купило французское телевидение и показывает...
А как же запрет русской культуры?
А вот так вот, шиш вам.
То есть никакого запрета.
Есть такая гора Шишапангма. Вот вам на ту гору.
Марин, Кристин, а вас-то как в документалку с телека занесло?
Да я занималась документальными фильмами,
в том числе.
С рождения. А если точнее, и дальше не спрашивайте после моего ответа, сколько мне лет, я на телевидении работаю с 96-го года.
20. Я вижу. Что там спрашивать?
Нет, на самом деле, тут надо сказать, что на телевидении, как и в цирке, там же гимнасты воздушные, они приходят в 6 лет в манеж, и в 23 они выходят на пенсию.
То, что со мной и произошло,
Кристина пришла в 6 лет в документальное кино.
И, соответственно, я работала в разных жанрах, а именно и в новостях, и в документалистике, и в разных...
У нас звонок, простите. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Здравствуйте, добрый день.
Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
Меня зовут Туана, и у меня вопрос по поводу фильма. Я просто смотрела трейлер, и мне стало интересно. Забраться на вершину горы – это достаточно непросто. А снять про это еще и документальный фильм – это что-то сверхъестественное. И у меня образовался вопрос, с какими трудностями столкнулись, с учетом еще всех перемен, погодных условий?
Оу, их было огромное количество, потому что, хочу повториться, К2 – это самая сложная гора на планете, и начиная с подхода к этой горе...
Она реально сложнее Эвереста?
Есть 4 вершины, которые всеми альпинистами признаны сложнее Эвереста. Это Нанга Парбат, Анапурна, Канчиджанга, гора убийцы женщин, кстати, до 97-го года она убивала всех женщин, которые пытались на нее взойти.
Да ладно.
Идет смешанная экспедиция. Смешанная экспедиция, мужчины, женщины, все женщины погибают. В 97-м году английская альпинистка покоряет Канчиджангу, и в 98-м погибает на Анапурне. И адепты вот этой теории «гора убийцы женщин» говорят, ну это была отложенная месть. И только в 2007 году появилась кореянка, если мне не изменяет память, которая жива до сих пор. Всего 3 или 4 женщины зашли на эту гору, и совсем недавно, вчера. Наша соотечественница Алина Пекова взяла свой 11-й восьмитысячник из 14 мировых. 12-й.
Круто.
Да, и это была Канчаджанга. Так что Россия впереди планеты всей, как всегда.
А мужчина она пропускает нормально?
Да, мужчина она пропускает. Вот, и К2, она считает, это второй восьмитысячник мира, 8611, самый северный. И она считается самой сложной. Это гора, которую 40 лет никто не мог взять зимой вообще. Только 4 года назад Нимц Пурджа, легендарный альпинист, он, кстати, у нас в фильме был, потому что мы встретились в экспедиции, он взял К2 зимой, и до сих пор один склон, это восточный склон этой горы, неприступен, его пройти не может никто.
Ответьте мне оба, пожалуйста, на вопрос Владимира Высоцкого. Я спросил у тебя, зачем идете в Горовой, а ты к вершине шла, ты рвалась в бой, ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Кристина, чего, зачем идете в Горовой?
Что понадобилось в горах?
Ну, классический ответ очень многих альпинистов, потому что она есть. На самом деле интересно ставить новые цели и то, что до тебя никто не делал, потому что восходители, они поднимаются на горы, потому что это их новая вершина, а мы делаем то, чего другие наши коллеги не делали.
Вот это покорение.
Отвечая на предыдущий вопрос, я хотела бы добавить, в чем была именно сложность. Если, например, на Эвересте наши высотные операторы могли, ну, относительно, с легкостью, на высоте, если это можно сказать, обходить, бегать, снимать по бокам, здесь это физически невозможно.
Ну, просто склон Эвереста – это 30-35 градусов в среднем. К2 от 45 до 60 градусов склон, и наши высотные операторы должны были обгонять группу, вставать, занимать позицию съемочную, дожидаться, снимать, потом опять бежать, обгонять.
А это веревки, от которых ты отстегиваешься, это отвесные скалы, и ты должен при этом не упасть, отстегнуться,
они
обойти.
На брюках идут,
60 градусов. Но они на джумарах идут, то есть они пристегнуты к веревкам, проложенным вдоль тропы, но отстегиваться приходится.
Вот вы набирали команду, чтобы операторы были еще и альпинисты,
не просто альпинисты, это были профессиональные гиды, альпинисты, и самое главное, наш выбор пал именно на этих людей, потому что они были на К2.
То есть они были самыми опытными восходителями в группе, потому что у всех были Эвересты за плечами, а у Саши Абрамова, руководителя экспедиции, был 12 Эверестов, суммарно, по-моему, 16 или 17 восьмитысячников, но у них не было К2. А у наших операторов, у каждого была К2 за плечами.
Нам важно было, чтобы эти люди знали бы гору и знали маршрут.
Мы должны минимизировать риски, потому что мы рискуем этими людьми.
Да, алло. 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 Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
Доброе утро, меня зовут Ольга, и у меня очень любопытный вопрос. У меня есть тоже опыт в горах, и я заметила за людьми, которые часто ходят в горы или которые посвятили этому свою жизнь, что у них есть какие-то схожие черты. Они сильно отличаются, и как будто бы в городе они чувствуют себя в неволе. Скажите, заметили ли вы что-то за людьми в горах? И как К2 изменило ваше восприятие, если изменило какое-то восприятие?
Мы сейчас идем по песням Высоцкого. Вот абсолютно идем по песням из фильма «Вертикаль».
Кстати, мы так и не ответили на вопрос, зачем. Мы пытались, вернее, мы обещали в первом фильме «Ген высоты 1» или «Как пройти на Эверест», что мы обязательно в конце фильма вам расскажем, зачем эти люди, презрев там опасности, забыв о семьях и долге, идут на вершину горы, где остается. Тогда статистика была, каждый 13-й оставался на Эвересте. Вот, и в конце фильма мы честно признались, что вот за эти 3 серии мы так и не узнали. Мы не знаем. Вот если хотите, там можете подавать на нас суд, но мы сняли этот фильм, он закончен, мы рассказали вам историю этих людей, но мы не знаем, зачем они идут. На К2 мы даже не пытались.
А зачем вышли?
Может, мы шли снимать кино, рассказывать истории. Нам интересно рассказать историю, потому что то, что мы с вами представляем о альпинизме и о восьмитысячниках, и то, что происходит на самом деле, это разные вещи.
А мне кажется, знаешь, у нас один из героев очень хорошо ответил в фильме, что когда ты попадаешь в такие предлагаемые сложнейшие обстоятельства, потом на равнине любая панцирная сетка кажется периной.
Называют «Песня о друге Высоцкого». Вот прям мне очень понравится вопрос, который вам задает Смит. А спускаться с горы так же тяжело, как и подниматься, или проще?
Ну, по статистике, половина погибших в горах – это люди на спуске.
Уже расслабляются,
почему?
Наверное,
да? А потому что у них уже силы нет, они тают, они горят, как свечки. То есть, войдя в зону смерти в 8000, даже идя на кислороде, они, условно говоря, все равно идут по высоте 7500-7400. То есть, все равно энергетические потери, они невосполнимы. Мы подсчитали, на Эвересте в зоне смерти ты должен съедать 24 шницеля с картофельным пюре в день. Большие порции, чтобы восполнить, да, энергетические потери. Более того, на К2, поскольку очень сильные камнепады, и К2 лавина опасная гора, лавины там летят постоянно, если ты идешь лицом вниз, ты не видишь, что за твоей спиной. Тебе может прилететь камень, может прилететь лавина, но это быстрый спуск. Если ты идешь лицом к вершине, ты контролируешь ситуацию, но это медленный спуск, и ты увеличиваешь свой риск не вернуться, потому что ты очень сильно выдохся. Тебе надо дойти до базового лагеря, и только там ты можешь почувствовать себя в безопасности.
Плюс у тебя на спуске, в зависимости от скорости восхождения, уже заканчивается кислород. И вот обессиленное состояние.
А ты идешь с баллонами, с кислородными?
Но если
сколько
ты идешь,
же не весят?
Если еще ты идешь с шерпом, то есть если у тебя есть горный проводник, то он несет твои баллоны, а ты идешь с одним. То есть обычно 3-4 на восхождение.
Смотрите, шерпы спускаются, поднимаются, альпинисты остаются.
Каждый третий погибший на горе шерп.
То есть рисковые вообще.
Конечно. Занятия. Они доживают до, а как правило, уходят на пенсию в возрасте 35-36 лет. Иногда до 40, то есть там, имея по 20 восхождений, строят маленький отель на тропе трекинговой, где висят фотографии их покорения Эвереста с разными знаменитыми альпинистами, но живут недолго. Как правило, средняя продолжительность жизни 56-57 лет.
Это вот из этих перепадов, давления?
Мы не занимались этой проблемой, но это люди, рожденные на высотах свыше 3000 метров, прожившие там всю свою жизнь, да, и это человек, который... Вы знаете, да, что мы же, несмотря на то, что кто первый был на Эвересте? Эдмунд Хиллари. Но кто первый ступил на вершину, мы не знаем, потому что...
Он или Шерман?
Он шел с Тенсингом Наргеем, и Хиллари настолько понимал, что он бы не взошел без шерпа, что когда они спустились, их, естественно, спросили, кто? Он сказал, мы достигли вершины практически одновременно. И больше никогда не комментировал эту ситуацию. Поэтому мы не знаем, кто был первым.
Знаете, что любопытное, что шерпа и национальность, и должность.
И фамилия.
Это еще как? И национальность.
Национальность. Да. Вы кто по национальности? Я латыш, а вы кто? А я шерп. Шерпа, как правило, это доминирующая фамилия. Мингма шерпа, Тенцинг шерпа. И эта профессия, это именно кто-то по профессии шерпа, это высокогорный проводник. Это не носильщик.
И называют они эти отели... У погибшего альпиниста.
Ну, у большого количества погибших альпинистов.
А действительно Высоцкий правда спел, что так лучше, чем от водки и от простуд?
Но когда вы идете на вершину Эвереста, если вы в первый раз, вам будут рекомендовать в зоне смерти особенно по сторонам не смотреть. Спросить у этих людей нельзя. Очень хорошая фраза Саши Абрамова в эверестовской экспедиции первой. Он сказал, что идти на вершину можно только в том случае, если факт покорения вершины важнее факта твоей жизни. Вот люди, которые идут туда, они... Ну вот мы сейчас на К2, у нас группа делилась на три, они выходили с интервалом в сутки, на три части, и мы с каждой группой прощались.
Давай сейчас несколько смс прочту. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Валзе с удовольствием слушаю. Очень познавательно. Я знала, что Валзе сходит в горы, его фильм смотрел. На какую гору еще вы будете восходить?
Ну вот, есть третья идея. Анапурна.
Самая смертоносная.
Да, смертоносная. Самая смертоносная, но она именно капризная из-за лавины, из-за погоды.
И вот тут же вопрос. Валдис, а как ваши близкие отнеслись к такому опасному восхождению?
Вы просыпаетесь в 5 утра, пока все спят. Пьете кофе, оставляете записку. Приеду месяца через полтора. И шмык на дверь. И отключаете телефон.
Прямо песни Beatles «She's leaving home, bye-bye».
Знаете, я задавала вопрос нашим героям. Вы осознавали, что можете не вернуться, как вас родственники отпустили? Они все практически в один ответ говорили, что мы осознавали и всем написали завещание.
Вот 036-й вал, правильно ли я понял, что вы покорили Эверест?
Нет, конечно.
Почему конечно?
Потому что вы либо снимаете кино, либо идете на вершину. Мы снимаем кино.
Вы на К2 не поднимались?
На К2 без... Эверест за плечами не берут никого. То есть вас просто... Вы приходите и говорите, я был на вершине Эльбруса, Аконкагуа, Денали, то есть высочайших гор, там, трех как минимум континентов. Вам скажут, до свидания, дорогой друг. До свидос. Потому что это самая... Подчеркиваю, это самая сложная гора.
Но, технически.
Значит, когда...
А как вы снимали фильм, не поднимаясь туда?
Операторы, да?
Насколько Нет, ну у нас операторская группа работает до 7 тысяч, да, и режиссерская ведущая. Я выше 6 тысяч текст сказать не могу, потому что для того, чтобы текст говорить, нужно иметь ровное дыхание.
Дыхание, конечно.
То есть вы восстанавливаетесь, вы продышиваетесь, вы даете команду оператору «Поехали кататься». Да. Говорите, после чего 2 минуты отдышиваетесь. У нас, мы очень любим этот прием. У нас мы даем в качестве фонограммы в начале фильма дыхание людей, записанное в зоне смерти.
Реальное дыхание.
А как вы его записываете?
Ну как, звук пишем?
Звук. У нас же практически у всех героев маленькие камеры с собой.
GoPro,
они все
да?
Конечно, да. Они все записывают.
В том же Эвересте есть один из наших любимых моментов, когда Олег Пименов пытается что-то сказать на подходе к вершине, он снимает маску, продышивается и опять надевает маску. Понял, что ничего говорить не надо. В чем, кстати, очень хорошо лечить алкоголизм в горах, потому что почему сложно пить? Сделал 2 глотка, пропустил 2 вдоха. Поэтому люди там с большими проблемами...
2 глотка любого, воды, да, любой жидкости.
Да. А, любого,
да. Да. Любой жидкости. Ты, когда пьешь, ты должен при этом ровно дышать. То есть на каждый глоток ты должен делать носом вдох-выдох. Угу. Потому что иначе ты собьешь себе дыхание. Вот. И да, минус 15 килограмм за восхождение, как правило, теряют в среднем альпинисты на 8-тысячник. То есть это еще прекрасный совершенно, но дорогой такой диетологический курорт.
892-й, общий вопрос, действительно хороший. Почему российское документальное кино – это непрерывный рассказ? Западная документалка – это постоянное повторение, возвращение к уже сказанному.
Ой, я бы на это так сказала, что когда вам нечего в большом количестве показывать и рассказывать, и ты все время подчеркиваешь, повторяешь, акцентируешь, а нам есть много чего рассказать.
Тут, ну давайте честно, тот вопрос, как бы, то есть это комплимент мне, потому что у Кристины было в нескольких фильмах желание показать, как плещется вода у берега.
Нет, подожди, это воздух режиссерский, а мы сейчас говорим о повторении.
Я говорю, а что ничего не происходит? У нас нет информации. Мы любим грузить людей информацией, потому что мы и так, вот сейчас К2 из 3-часовой версии мы порезали в 1:50, и мы не можем, нам было очень жалко вот эти потрясающие планы, допустим.
А выпустить еще одну версию,
например? Нет, дело в том, что К2 настолько крутая, что трекинг по леднику Балтора, это самый длинный материковый ледник в мире, вы должны пройти 100 километров по нему, чтобы только подойти к горе. Мы это практически все вырезали, потому что дальше будет самая крутая гора на свете.
Должно быть интересно более широкая аудитория.
Поэтому все время пихаем информацию.
Сейчас новости, говорит Москва. Кстати, а еще там чай не заваривается, пишет Смит. Из-за низкого давления вода кипит при малой температуре.
Да, конечно, да.
Все, сейчас новости, потом вернемся.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания».
И мы продолжаем.
Да, продолжаем. Им просто все равно у меня В голове крутятся, другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.
И вот хочется, хочется, да, все хочется.
Нет, 50 на 50.
Сейчас у нас в гостях Валдис Пельш, Кристина Козлова, ребята, которые сделали фильм про восхождение на вершину К2, самую сложную вершину в мире.
Гора находится в Пакистане.
Да. А, так вот, у нас был закрытый показ, и мнение вот 50 на 50. Нам подошли люди, сказали спасибо огромное, я заболел горами, и вот...
А вторая половина?
Сказала спасибо огромное, я понял, что я никогда не пойду в горы. Никогда.
Но, вообще, кстати, я из второй половины. После просмотра первой части фильма, которая была посвящена Эвересту, очень-очень много, там соизмеряется десятками тысяч людей, к нам подходили, говорили, мы пошли в горы, посмотрев кино. Мы пошли в горы.
Но меня бы условия вот тоже остановили. То есть это же не помыться, да, правильно? То есть пока ты идешь.
Ты на другом сконцентрирован, ты не об этом думаешь.
Не расчесаться, причем там, косметика.
Нет, да. Более того, на штурме альпинисты принимают препараты, которые, вот вы говорите, не помыться, не причесаться и не сходить в туалет еще, да.
Они и принимают специальные
препараты. Да, 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 чтобы в течение двух суток там негде. Там очень холодно, ветрено и негде. И поэтому они... Да, ни в коем случае после приема подобных препаратов не пейте газированные напитки, типа шампанское. Потому что сыграет очень
газировку.
Злую...
Отпраздновать нельзя.
Сыграет очень злую шутку. У нас наш приятель на Аконкагуа чуть не погиб.
Напомню, координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 8495-7373-948. Напоминаем, у нас в гостях Валдис Пельш и режиссер Кристина Козлова.
036 нам написал. У вас слушайте, сегодня невероятно интересная передача.
Слушайте,
это правда.
Ребят, вот скажите просто для слушателей, которые, наверное, не полезут в горы. Как человеку преодолевать страх? Я не верю, что вам не было страшно ни разу. Не верю. Кристина, было страшно?
Было страшно, но...
Как преодолевать страх?
Честно, не думать.
Слушайте, ну...
Не думать об этом. Просто делать свою
работу. Во-первых, ко всему привыкаешь. То есть, допустим, трекинг на К2, подход к горе по леднику Балтора, это вот 20-25 километров в день, поднимаясь, спускаясь по отвесным тропкам, по тропкам, которые проходят вдоль отвесных скал, сначала страшно, потому что улететь можно в легкую, потом привыкаешь совершенно спокойно. Точно так же, как мы попали в землетрясение непальское, и вот мы снимали в монастыре Ронгбук, это самый высокогорный монастырь в мире, и вот и полетело. Поехала земля, начала двигаться, и, конечно, первые ощущения были неприятные. А потом было трое суток авторшоков, и ты лежишь в палатке, допустим, спишь, и понимаешь, что опять пошло. Вот начинает под тобой елозить земля, и ты понимаешь, что я не буду, наверное, выбегать из палатки. Чё? Пускай посильнее бахнет.
После этого уже ничего не
страшно. Нет, понимаете, у тебя еще бег жизни внимания, потому что если, например, восходители сконцентрированы, что они хотят, потому что это много месяцев подготовки, там, потраченные деньги, и они хотят, чтобы это все-таки произошло. А у нас... Мы хотим снять кино, и ты поэтому ты думаешь несколько о другом, и ты преодолеваешь эти страхи.
Кстати, за чей счет эта экспедиция организовывается?
Но первый фильм был за счет Русского географического общества, компании Toyota, большое количество спонсоров. На К2...
А что Toyota с этого получила?
Мы ехали на ландкрузерах к базовому лагерю. Тогда еще не было шикарной дороги в базовый лагерь. Сейчас с китайской стороны там шоссе. А когда мы ехали, там было 100 километров жесточайшего бездорожья, с которыми машины справились прекрасно. На К2, в силу, опять же, очень плохой вот этой, такого бэкграунда, у нас отвалились практически все спонсоры. Они сказали, что, ребята, это замечательно, но мы подозреваем велик риск гибели альпинистов.
И мы не хотим ассоциироваться.
Да, мы не хотим ассоциироваться, поэтому мы снимали, ну, практически за свои. Есть наш замечательный друг, который дает деньги. Вот.
Хороший друг.
Не-не, ну, это не самые большие деньги, но он всегда дает деньги, и мы всегда в титре пишем спасибо такому-то, такому-то за то, что денег дал, а в горы не пошел.
А он альпинист?
Нет, он просто хочет поддержать наше кино. Вот на каких-то таких
людях и компаниях, да.
Мы где-то, ну, закрыли там половину продакшена, а остальное из своего кармана совершенно спокойно.
А где будет показ? Где планируете показывать?
Первый канал премьера, в тот же момент фильм выкладывается в YouTube.
И Рутюб.
И Рутюб, и...
Ты в свободном доступе.
Да, и на всех онлайн-площадках.
Да. Не ищите сейчас в Ютьюбе, пока его нет, зайдите на канал, он очень скромно называется, Валдис Пельш, там есть другие фильмы, штук 17, хороших, объективно хороших, и, кстати, про Эверест там лежит, и посмотрите, а я думаю, что канал... примет решение где-то ближе к сентябрю о показе.
А если кто-то из зрителей...
Прости, Даш, я офигею. Сидят два визуально нормальных человека, умных, красивых, которые говорят, отдай нам денег на экспедицию. Они говорят, ребят, извините, поскольку вы помрете, мы вам денег не дадим. Они говорят, ну хорошо, мы поймем за свой счет. Это как, ребят?
Это слушайте, как? Я вам больше скажу, это инсайдерская информация, абсолютно секретная. А мы когда были в Антарктиде, там тоже было нехило. Там была автономка на 5519 километров через три полюса. И в частности мы посетили самое редко посещаемое место на планете Земля, это Южный полюс недоступности.
Валдис, давай, все, сбросился звонок,
вот,
сейчас перезвонят.
И
да.
У нас лежал на канале фильм про большую белую акулу, он называется «Большой белый танец». И руководство не ставило его,
сейчас,
опасаясь,
простите,
что может кто-то погибнуть из,
да,
съемочной
алло.
Группы.
Алло,
алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь.
Меня зовут Олег, я что хотел спросить. Вот вы рассказывали, давали разные статистические данные о восхождениях, о количестве погибших. А есть ли статистика, сколько киногрупп погибли при восхождении? Или людей, которые вот посмотрели фильмы, ну, допустим, иностранные или наши, пошли вот на эти восхождения и погибли? Или такой статистики не ведется?
Спасибо.
Но мы точно не ведем такую статистику, чтобы никто не мог упрекнуть нас.
Вообще были случаи, что съемочные группы погибали?
Ну, именно съемочные.
Но из иностранных мы не знаем, из наших, скажем так, из профессиональных коллег, можно сказать, никто не снимал. А из непрофессиональных, очень многие альпинисты сами о своем восхождении снимали, не все живы оставались.
Ну, опять же, история Анатолия Букреева, когда... в 97-м году он погиб на Анапурне. Есть съемки за минуту до гибели. Это один из участников группы, в которой шел Анатолий. Он висел на стенке выше. Он увидел, Толя шел с напарником, и он их поснимал, начал перестегиваться, и сзади грохот. Он опять достает камеру, там прошла лавина, и все, и больше никого нет.
Но это надо понять,
вот это учитывать, не учитывать. Да, но это был альпинист, они шли на подъем, на восхождение. Ну, вот такие случаи,
а
да,
после таких случаев, вы знаете, ходят потом дальше люди в горы?
Да там постоянно все ходят. Дело
то
в том, что горы забирают каждый Алло. Год людей. Каждый год.
Алло. Алло.
Да, спасибо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Очень близкая тема. Сам вращаюсь в сферах киношных. Это очень сложно. Ребята, вам земной поклон, потому что еще выполнять профессиональные, ну скажем, вот оператору, это нечто. И вопрос на вертикале, на фестивале вертикали, когда вас вообще можно ваш?
А мы уже взяли гран-при.
Нам уже взяли с первым фильмом про Эверест, да, гран-при, в общем-то, как только этот фильм. Да, уже
мы сделаем К2, «Гора всех гор», он называется. Я с большим удовольствием, мы ждем как бы фестивальной его истории, даже тут дело не в призах, просто хочется как бы максимальному количеству людей рассказать и показать про это кино. Так вот, завершая историю инсайдерской информации, у нас фильм про... То есть мы в экспедиции в Антарктиде, вот, и у нас на канале лежит фильм «Большой белый танец», и руководство говорит, не, ребят, не ставьте, потому что вот Валдис вернется живым и здоровым, тогда поставим. Вернулись они, вернулись. Все, ставьте кино, потому что, условно говоря, поставить фильм про съемочную группу Валдиса
и «Большая белая товарищ... акула» — это опасно? Это бы самая опасная
но...
акула?
Нет, нет. Она на втором месте, потому что она серая бычья.
Но людей она... Да, она
послушает.
Я бы там рассказывала.
У меня была собрана почти вся большая четверка. Это серая бычья, тигровая и длиннокрылая океаническая. У меня не было большой белой, поэтому я, опять же,
предложил
снять кино.
А вы как в кино показывают, клетка.
Первый день сидит. В клетке, первый день. Второй день у нас была такая подводная лодка открытого типа, то есть сваренная из таких металлических труб с очень широким входом и выходом, где находился кто-то из героев, и мы гонялись за большими белыми на глубине.
Они вас не атаковали?
Нет.
Они вас боятся.
Они были сыты.
Да, я тоже подумала, сыты.
Третий день – это выход на открытую платформу.
У нас есть кадры, когда Валдис вышел на открытую платформу, и акула так близко подплыла. Это просто...
Познакомиться, конечно.
Но они очень красивые.
Это, наверное, была красивая девочка.
Самое сложное – это когда акула идет вам в лоб, у нее улыбка вот эта. Мы назвали наш фильм, снятый с улыбкой в 332 зуба. И вот она, когда улыбается, идет на тебя, вот тут...
Жуткая улыбка, конечно.
Так, начинает сердце биться почаще, что называется, хотя они потрясающей красоты, их осталось где-то порядка в районе 3000.
А их убивают?
Они гибнут, попадают в сети, они предмет браконьерства, естественно, потому что один зуб большой белый стоит около $500.
Ого!
Ну, такой хороший, крупный.
Акулий мясо.
Нет, мясо вряд ли, потому что...
Нет, там я слышала, что едят...
Нет,
плавники, я знаю.
Да, вот, плавники, не мясо,
акули плавники едят. Да, но для этого используют другие акул, других акул, более многочисленных, потому что большую белую поймать ради плавника, это вы на один бензин разоритесь.
Да, алло. Алло.
О, у нас звонок.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло, вы в эфире.
Алло, да, меня слышно?
Да.
У нас просто очень сегодня интересные гости, что-то нереальное. У меня появился вопрос. Скажите... Я думаю, очень многие наслышаны о горе Кайлас, потому что вокруг нее очень много образовалось мифов, и разрешение на то, чтобы подняться на вершину этой горы в истории, выдавалось всего лишь дважды. И у меня образовались вопросы. Вы бы сами рискнули бы взобраться на вершину этой горы?
Дело в том, что Кайлаш – это священная гора, поэтому подъем на нее запрещен с религиозно-этической точки зрения, моральной.
Не потому что
нет, она не представляет сложности, это... По-моему, даже не семитысячник.
Вот сейчас не помню точно.
Это предмет поклонения. Очень много людей, вот когда едешь, допустим, в базовый лагерь Эвереста со стороны Непала, то встречаешь группы, которые едут на Кайлаш, вот обойти эту гору. Считается, что если ты ее обойдешь, а если ты еще ее обойдешь простиранием, когда ты ложишься, читаешь молитву, хлопаешь в ладоши, встаешь. После этого перемещаешь то место, где были твои ладони, опять ложишься.
Такое тибетское
поклонение. Это сколько времени уходит?
Несколько месяцев.
Вот так обойти месяц?
Да, обойти простиранием.
Вот Евгений прям задает вопрос в лоб. Добрый день, вопрос гостям программы. Но ведь это сумасшествие. Сознательно рисковать своей жизнью, да еще и гордиться этим. Почему это до сих пор не запретили? С уважением, Евгений.
А все очень просто, Евгений. Если вы считаете, что это делать нельзя, вы этого не делаете. Мы считаем, что риск без сомнения присутствует. Но мы его, минимизировали максимально. Во-вторых, мы сочли его допустимым для того, чтобы сделать это кино. И поэтому мы поехали и сняли.
На самом деле, за каждой подготовкой, мы потом рассказываем это с легкостью. За каждой подготовкой, за каждой экспедицией, как минимум годичная или полторагодичная подготовка.
Вот Марина Царькова спрашивает, а что за подготовка перед восхождением?
Помимо тренировок, в данном случае, если мы едем в город, гипоксических тренировок.
Простите. Да, алло.
Еще звонок.
Алло.
Добрый день.
Добрый. Представьтесь.
Я безумно уважаю ваш подвиг, который вы совершили в залазе на гору. Но вопрос такой. Вот я тоже люблю экстремальный туризм. Вот и у меня пару раз на последнем маршруте по Алтаю были такие ситуации. То есть уже на третий, на четвертый день выхода меня вдруг осеняет. Сижу возле палатки и думаю, а за каким лешим я сюда попал? И думаю, а куда деваться-то? Надо идти дальше вперед. А у вас такие ситуации были во время восхождений?
Спасибо.
Хороший вот вопрос.
Волос очень любит рассказывать историю на Эвересте.
Нет, я расскажу другую историю. Мы, когда взлетали из Кейптауна в Антарктиду, у нас был борт Ил-76 с нашими машинами, прицепами, на которых мы пойдем через три полюса от берега до берега в автономном режиме. У нас нет ни одного депо, ни одного склада по дороге. И нас попросили взять 10 полярников, закинуть на Новолазаревскую, оттуда они улетят на станцию «Восток», самую злую станцию. И ко мне подходит полярник, представляется, говорит, вот я начальник станции «Восток», вот, что, вот на этом, что ли, вот на этой фигне?
С Мальдивами.
Через всю Антарктиду, да? 5500 километров. Забудьте. У меня 5 зимовок. Вы не представляете себе, что такое Антарктида? Там снег другой, там погода другая, там все другое.
Трещины.
Просто.
А что значит снег другой?
А он при... Почему в самолеты не летают в Антарктиде во время зимы? Ну, то есть нашего лета, их зимы. При минус 50 и выше снег становится вязким, как песок. И самолеты начинают капотировать. То есть у них лыжи, на которых они должны приземляться, они не скользят. Это, допустим. Более того, самолет, который приземлился в Антарктиде где-то в глубине материка, он не работает.
Не взлетит.
Нет, он без выключения работает. То есть он никогда замерз. Не выключает движки. И на берегу, да, но вот он прилетел с работающим. Мы когда были на Скотт-Амундсен, на американской станции, как раз прилетел вроде бы серьезный, тяжелый транспортный Геркулес, двухмоторный, он. Да, 3 часа, пока они разгружались, молотил движками воздух и потом улетел. И так далее и тому подобное. Вот, и все, мы уже взлетели, и впереди где-то 2 месяца экспедиции. Мы не знаем, сколько она будет длиться, но мы заложили 2 месяца. И вот с этим скепсисом, и потом, когда мы дошли до станции «Восток», это уже было 4, почти 4 300 мы прошли. То есть нам осталось потом один бросок до станции «Прогресс», до берега. И Лёша нас встречал. Он вскочил в нашу машину, на снегоходе он подъехал, и с криком: «Ребята, вы дошли».
А вы на Южном полюсе были?
Мы были на Южном, Южном полюсе.
Ребят,
недоступности.
А вот мне просто интересно ощущение, когда ты стоишь, и под ногами Южный полюс.
Тут главное внутри. Не лохануться. Потому что их 2. Есть церемониальный Южный полюс, который находится рядом со станцией Скотт-Амундсен.
Это который Амундсен?
Станция называется Скотт-Амундсен.
Американская станция. Скотт же не дошел, он же замерз.
Скотт дошел. Его экспедиция погибла на возвращении.
На обратном пути, да.
Вот.
Читал, Скотт писал, до конца писал записи, уже замерзая. И на своем дневнике написал моей жене.
Более
потом
того,
зачеркнул, написал
когда вдове. Нашли палатку с останками, они не выбросили те материалы, минералы, которые они собирали в экспедиции. Они их тащили до последнего.
Да, алло, сейчас, секунду. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, я Владимир. Я да, хотел бы свое, скажем так, уважение и почтение высказать Валдису Пельше. Ну, хотя бы в силу того, что, соответственно, вот коллеги его, ну, девушки.
Кристине
Костановой. А Валдису отдельно, потому что у меня ассоциации были у них с ним как с работником шоу-бизнеса, скажем так. И вроде отсюда, с такой сферы и в такие вещи вот. Поэтому вот мое дополнительное к нему уважение.
Так, спасибо. Спасибо огромное, очень приятно, но я должен донести очень важную информацию для тех, кто будет на Южном полюсе. Значит, их 2, церемониальный, который находится рядом со станцией Скотт-Амундсен, там стоит цилиндр, и сверху зеркальный шар, и флаги стран, присутствующих в Антарктиде постоянно. Но ледяной панцирь, он сдвигается, и поэтому каждый год церемониальный полюс уезжает от истинного на 15 метров.
Ого!
1 января выходят ученые со станции Скотт-Амундсен, определяют истинный географический полюс и втыкают туда штырь с набалдашником. Каждый год набалдашник меняется, старый уносится на станцию
в музей.
Вот вы должны спросить, ребята, где истинный полюс? Он сейчас где-то в метрах уже в 200 от станции, его надо найти. Там флаг американский висит, его легко поэтому определить. И вот сходите обязательно туда, потому что все ходят фотографироваться на церемониальный, забывая об истинном.
О том, что он сползает, интересно.
Вопрос. Каково это? прощаться с альпинистами навсегда.
Мы не прощались навсегда. Мы мысленно понимали, что они могут не вернуться, и мы желаем удачи, на всякий случай прощались.
А тоже наша слушательница, разделилась ли ваша жизнь на до и после? И, наверное, имеется в виду уже не восхождения, которые пошли сейчас, а вот первое восхождение, которое было, первые горы. Вот как вот изменилось что-то после него?
Но с точки зрения не заводить и курачать домочадцев, да, потому что ты периодически зависаешь, причем абсолютно осознанно. Валдис, Валдис, я говорю, что? А? Говорит, Валдис, ты что, не слышишь? Я говорю, а, горы меняют людей, говоришь ты, и взгляд твой отсутствующий. И этим можно заниматься полгода, через полгода тебя начнут бить. С точки зрения, вот мы вернулись с горы, и изменились ли мы? Нет, мы изменились после того, как сдали фильм.
Подожди, я бы не сказала. У нас, я просто вот по команде могу сказать, что у тебя ценность к жизни совершенно другая появляется. Ты ценишь какие-то такие простые вещи, как подушка, унитаз, обычная вода, душ, потому что там всего этого нет. Поэтому она, стрессоустойчивость твоя увеличивается. Поэтому нет, она изменилась, конечно.
А нет ли изменения, когда вы по улицам идете и на людей смотрите?
Да.
Вот я помню фильм замечательный «Парад планет», когда они вернулись из этой экспедиции, где они как бы погибли, они идут по улицам и понимают, что они другие. У вас есть такое ощущение?
У меня нет, на самом деле. Очень странно, вот когда мы на «Прогресс» пришли, вот прошли эти наши 5519 километров по Антарктиде, и третий полюс, кстати, который мы прошли, это полюс абсолютного холода, нам там предложили вступить в «Клуб 200».
Это что?
А эта баня протапливается до 120, и ты должен на минус 80 выбежать. Перепад 200 градусов. И 200 секунд продержаться. Да, человек облако такое. Но поскольку было всего лишь минус 40, мы сказали, да ну, ребят, ну, какое это?
А там скорая какая-то есть, которая дежурит?
Нет, конечно. Нет, до ближайшей скорой... Нет, два доктора есть. Почему два доктора?
Потому что один может замерзнуть.
Если с одним что-то случится.
Ну, просто один уже себе вырезал аппендицит при помощи зеркала и лампы. Там очень интересно.
Чего?
Был на станции Лазаревская, у доктора был приступ аппендицита. Стояли рядом с ним три человека. Это был начальник станции, он держал зеркало. Это был радист, он держал лампу. И третий человек должен был либо схватить лампу, либо зеркало, в зависимости от того, кто упадет в обморок. А доктор в зеркало резал себе аппендицит. Поэтому он в экспедиции...
С наркозом хотя бы.
Ну... Нет, конечно, он же резал ну, сам.
С местным.
Вот это, про эту историю умалчивают, поэтому докторов всегда на станции двое.
А мне кажется, что мне, когда я на людей смотрела, у меня была реакция, что люди иногда страдают из-за чепухи, оно того не стоит. Вот это вот разница я почувствовала.
Это мудро.
Ох, к нашему огромному сожалению, я бы еще с ребятами часа бы два поговорил, потому что у меня столько вопросов.
Это услуга платная.
Кристине. Спасибо, мы сейчас прерываемся на новости. У нас в гостях были Кристина Козлова с обалденной прической и Валдис Пельш.
Ребят, но тоже не лысый, заметьте.
Но тоже не лысый.